Программа «Чаадаев».
Добрый день, в студии Татьяна Троянская. Действительно, программа «Чаадаев», поскольку сегодня понедельник, и мы после 13 обычно встречаемся с умными людьми. И я с удовольствием приветствую Кирилла Борисова, доктора экономических наук, профессора факультета экономики Европейского университета в Петербурге. Добрый день, Кирилл.
Здравствуйте, здравствуйте.
И напротив меня Михаил Пахнин, кандидат экономических наук, доцент Европейского университета факультета экономики. Михаил, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, будем разбираться сегодня вообще, что такое экономика. Вот пока мы сидели в соседней комнате, Кирилл мне рассказал, что, оказывается, в общем, экономисты – это часто не то, что мы думаем. И вообще понятие экономика для нас понятие не совсем известное. Все верно?
Ну, мне так кажется, во всяком случае.
Ну, давайте разберемся вообще, что такое экономика. И, может быть, вы нам сегодня расскажете о практической пользе экономической науки тоже.
Ну, хорошо, попробуем.
Давайте.
Попробуем. Значит, ну, давайте начну я. Дело в том, что у нас слово «экономика» и слово «экономист» обычно связано с человеком, который называется экономист на заводе. Так? Это... Так исторически сложилось, благодаря нашему советскому прошлому. Вообще-то говоря, во всем мире совсем это не так, ибо тот человек, который сидит, планирует что-то на заводе, он, по-видимому, менеджер, там, финансист, еще много разных людей, но это не экономика, поскольку экономика – это о чем-то другом.
Но мы еще знаем, что экономисты есть люди, которые комментируют, что происходит в нашей стране. Ну, мы здесь на радио, мы знаем таких людей.
Да, и это тоже беда. Дело в том, что экономика – это... С одной стороны, экономическая наука, то есть это наука, я подчеркиваю. А с другой стороны, это очень важная общественная наука, она касается общества. И общество имеет по поводу экономистов свое суждение. И в глазах общества экономисты – это те люди, которые говорят те вещи, которые нам приятны. Если, например, вы либерал или я либерал, то нам нравится один экономист. А если я патриот или националист или... социалист, то мне нравится другой экономист. Так? То есть, тем самым получается, что представление людей о том, что такое экономист, оно строится по людям, которые медийными являются. А есть люди, которые занимаются наукой. Вы много знаете физиков, вы много знаете химиков, которые занимаются своими физическими, химическими
проблемами.
Но только
когда они получают какие-то награды.
Ну, разве
и об этом,
что премии,
да. Ну, и об этом, естественно, говорят. Ну, хорошо, это значит, что, собственно, нам не нужно верить. Значит, они не правы, экономисты, которые нам говорят то, что мы хотим услышать.
Нет, почему? Они иногда правы, иногда не правы. Иногда один прав, иногда другой прав. Вот тут я хочу сказать одну свою любимую мысль, которая состоит в том, что экономика как, в целом как наука, она не всегда способна ответить на все вопросы экономической жизни. Ибо по поводу каждого вопроса существуют тысячи мнений, и тысячи соображений, и тысячи моделей. И в каждый конкретный, момент... можно найти какую-то модель или идею, которая подходит лучше всего. Сегодня одна, завтра другая.
Кстати, когда вы говорите про экономистов, которые выступают на радио и занимаются какой-то публицистической деятельностью, это действительно один подтип, один жанр, который люди считают, что экономисты должны делать. С другой стороны, люди, публика в целом, очень часто считают, что экономисты – это... Такие люди, которые хотят объяснить им, должны объяснить им, как заработать побольше денег, как быть богатыми. И вот к нам на факультет экономики Европейского университета иногда приходят абитуриенты, которые действительно рассказывают, что вот мы хотим открыть малый бизнес, научите нас, как это сделать. Мы к таким людям относимся с огромным уважением, но стараемся объяснить, что все-таки вот экономическая наука – это не совсем про это. И вот это тоже довольно важное различие, которое тут...
Ну, подождите, если человек как-то владеет экономической наукой, то он не сможет...
Это почти никак не поможет.
То есть это не оружие?
Это точно не оружие. Это не способ научиться зарабатывать деньги. Кстати, хочу сказать, что люди, которые претендуют на то, что они могут научить вас делать деньги, скорее всего, вас обманывают. Если они умеют делать деньги, то они все свои тайны хранят в секрете.
И вам никогда не расскажут,
да.
Так что ж такое экономика?
Нет, ну, экономика, это мы знаем еще от Александра Сергеевича Пушкина.
И зачем она нужна тогда, вот, если помните, денег с ней не заработать?
Помните, Евгений Онегин был, да, и был великий эконом, зато читал Адама Смита, и был великий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Да? Вот о том, как государство богатеет, примерно об этом...
То есть это вся... просто знание некое?
Нет, это знание очень полезное. Значит, полезное, причем я бы хотел сказать, что существует два... типа экономической науки. Ну, условно говоря, есть прикладная экономическая наука и есть теоретическая экономика, и та, и другая имеет свою пользу. Вот в последнее время все-таки даже прикладная экономическая наука очень много пользы обществу принесла. Например, есть такое направление в экономической науке — дизайн механизмов. Так, и, например, сейчас научились так организовывать аукционы, что государство может много зарабатывать. Mm-hmm. Вот пока не умели этого делать, аукционы проводились, а государство на этом заработать совершенно не могло. А потом вот люди научились аукционы, и уже сейчас самым прикладным образом это знание используют. Это прикладная экономическая наука, и за это Нобелевские премии дают.
Да, с одной стороны, и за теорию аукционов дали много Нобелевских премий Роджеру Майерсону и всем остальным. Можно назвать также Нобелевскую премию Элвину Роту и Гейлу. Гейлу, наверное, не дали, Шепли дали за его алгоритм, который сейчас в США очень сильно помогает людям и врачам, и клиникам соединять пациентов с какими-то возможностями пересадок почки. И вот это то, в чем экономика действительно помогла людям, потому что она предложила какие-то механизмы, которые реально работают в реальном мире и позволяют. Это тоже Нобелевская премия. С другой стороны, то вот это все скорее основано на каких-то математических закономерностях. Это больше не экономическая наука в том публицистическом смысле, с которого мы начали. Это очень строгая область, в которой все доказаны, все теоремы написаны, формулы. А хочется сказать о том, что важность теоретической экономики даже не столько в обилии формул, которые она может произвести, а, как об этом сказал Джон Мейнард Кейнс, даже практичные люди, которые считают себя совершенно неподверженными никакому влиянию извне, обычно оказываются рабами какого-нибудь умершего экономиста. То есть влияние экономистов на... именно теоретических экономистов на общественную жизнь, оно выше, чем математические формулы.
Да, вот я хотел бы вот еще что сказать. Дело в том, что вообще говоря, как любая наука, я еще раз подчеркиваю, что экономика – это наука, довольно продвинутая наука. Она предназначена, ну, в первую очередь, для того, чтобы понимать, что с нами происходит. Так? И мне кажется, что мы, как общество, совершенно не успеваем, в частности, наше российское общество, совершенно не успеваем за тем, что происходит. То есть мы не успеваем понять сами себя. Для этого нужно много работать, много стараться, много думать. Так, и тут вот какой момент я хотел отметить. Иногда возникает иллюзия, что вот сейчас нам придет какой-то умный экономист и расскажет, что надо делать и как надо жить. Ну вот здесь надо различать нормативную и дескриптивную экономику, но об этом чуть попозже мы скажем парочку слов. Но я вот что хочу сказать. Очень важно то, что для того, чтобы нам понять, нужно, чтобы этим профессионально занималось много профессиональных экономистов с очень хорошим пониманием предмета. Вот, и это коллективная наука. Невозможно одному человеку все понять. Один человек может какую-то мысль высказать.
То есть у нас нет экономистов?
Нет, нет.
У нас недостаточно?
Подождите, вот я еще раз хочу...
Нет, скорее, недостаточно.
Я хочу сказать, что для того, чтобы понимать, нужно, чтобы нас было много, и чтобы они были разные. Так? А у нас их существенно меньше, чем хотелось бы. То есть в Америке их тысячи, в Европе их тысячи, десятки тысяч. И коллективным образом они пытаются понять, что с ними происходит. У нас экономистов, настоящих экономистов, которые соответствуют более или менее мировому уровню понимания проблем, их совсем мало. У нас очень много докторов экономических наук, но очень часто эти доктора фигурируют в качестве персонажа Диссернета.
Угу.
Да, а вот людей, которые способны просто прочесть какую-нибудь нормальную научную статью в приличном западном журнале, их, я прошу прощения, считанные единицы. Очень печальная история. И это одна из причин, по которой Вот вы мне задали вопрос перед эфиром, почему мы так плохо живем. Вот причин много разных, но вот одна из причин состоит в том, что у нас практически нет профессиональных экономистов.
То есть здесь прямая связь. Чем больше профессиональных экономистов, тем лучше живет страна?
Нет. Вот прямой связи никакой нету. Никогда
экономист... Но некоторая положительная корреляция, несомненно, присутствует.
Но какая-то положительная корреляция есть. Ну, на самом деле мы как общество не понимаем. На самом деле мы и человечество тоже в целом не понимает, что с ним происходит. Вот, например, в этом году дали Нобелевскую премию двум экономистам. Один занимается экономическим ростом, а другой занимается экономикой изменения климата. Так вот, безусловно, проблема изменения климата, climate change, и глобального потепления, это серьезнейшая проблема 21 века. А мы ее даже не замечаем. Так? И мы не можем докричаться, хотя есть много людей, которые по этому поводу что-то говорят. Но прошу прощения, выйдите на улицу и спросите... А что? А ничего. Так? То есть,
у людей не работают причинно-следственные связи.
Вот, не у людей в целом, вот у человечества в целом. Понимаете, у каждого отдельного человека она не может работать. Но человечество не успевает отрефлектировать по этому поводу. Так что это действительно проблемы. И чтобы это понять, нужно много и упорно работать.
Да, это, конечно, особенность не только российской ситуации. Не нужно думать, что так только в России. Это именно особенность экономики как науки. Потому что... среди экономистов бытует такая шутка, чем экономика отличается от физики тем, что атомы не читают физические журналы. Вот эта история о том, что придет один экономист и все объяснит, проблема этой ситуации в том, что когда придет экономист и что-то объяснит, то жизнь тут же в следующий раз изменится вслед за этим, и люди начнут жить по-другому, по-новому, принимая во внимание все вот эти знания, а экономисты... не успеют за этим уследить, они всегда будут отставать, то, о чем Кирилл говорил замечательно. И в этом смысле экономика не физика, и в этом смысле поэтому нужно много разных экономистов, которые на одну и ту же проблему с разных сторон посмотрят и выдадут какое-то общее мнение.
А что случилось с экономической наукой в России? Почему такие проблемы у нас с экономистами?
Наследие мрачных времен. В советское время под словом «экономист» понимался в лучшем случае идеологический работник, либо экономист, либо старший экономист. Да? То есть экономического образования нет, мы были оторваны, мы были изолированы от всего мира. И нас, я советский экономист, по образованию я учился в советское время, слава богу, меня чему-то кроме этого учили, но в основном нас учили плохому варианту всякого марксизма-ленинизма. Я подчеркиваю плохому, потому что, вообще говоря, марксизм имеет право на существование как научная парадигма, но нас даже марксизму по-настоящему не учили. Это было какое-то... Я даже не знаю, какое слово подобрать. Во всяком случае, мне приходит на ум слово «безумие».
Угу.
Да, ну вот и с тех пор изменить это все оказалось очень непросто. Ну вот в свое время, когда мы создавали Европейский университет, это было в начале 90-х, да, Я думал, когда я занимался созданием факультета экономики, что мы через 10-15 лет в каком-то смысле будем не нужны, потому что все вузы станут примерно такими же, как мы, и что там станут учить нормальной экономической науки, и что мы растворимся в море нормального экономического образования. Ну, в данном случае экономического образования, речь идет об экономическом образовании. Ну, судя по всему, я был сильно наивным и заблуждался. Да, к сожалению, все меняется гораздо медленнее, чем хотелось бы. На самом деле, это, конечно, не только у нас, это и в других братских странах, и в странах бывшего Советского Союза, и даже в странах Восточного Блока, Восточной Европе, хотя они уже к ЕС присоединились, и в НАТО вступили, и в мировую цивилизацию стремятся как можно быстрее попасть, там тоже отставание, конечно, очень сильно. Единицы есть... людей, которые как-то так продвинулись в науке и в образовании. Есть места, где чему-то учат, но массовым образом ничего не изменилось. Оказалось, что все гораздо медленнее меняется, чем
хотелось бы. А какая страна в этом смысле показательная? Ну, где больше всех лучше экономисты? Соединенные Штаты Америки?
Нет, ну, скажем так, Соединенные Штаты Америки, безусловно, являются законодателями мод. Так, я не совсем... Мне такая ситуация нравится, потому что в некотором смысле они являются монополистами. А любая монополия – это плохо. Что американцы скажут, то и правильно. Да, это печальная картина. Но в то же время надо признать в целом, что уровень профессионализма там очень высок.
У меня есть несколько ироничная версия того, почему в России так не очень хорошо обстоит дело с экономикой. Можно сказать, что на русском языке очень трудно говорить и даже думать про экономику. В русском языке иногда банально не хватает нужных и правильных терминов. И классический пример здесь – это английское слово «trade-off», для которого на русский просто не существует адекватного перевода. Мы говорим «trade-off». По смыслу это означает, что для того, чтобы что-то получить в будущем, нужно сейчас что-то потратить. И вот поскольку в России нет аналога этого слова, то, пожалуй, очень сложно. Люди почти не понимают, что для того, чтобы в будущем результат каких-то реформ реализовался, сейчас нужно очень сильно потратить. И из-за этого, возможно, чего не получается. А поскольку это центральное понятие в экономической теории, в общем-то,
ну, мне кажется, люди хотят хорошо жить здесь и сейчас.
Сразу, совершенно верно. Да, вот совершенно верно. И... Тем самым, в каком-то смысле, я даже немножко с понятия трейдов чуточку пошире, чем Миша сказал. В некотором смысле оно так на простом языке говорит, что за все надо платить. Ну, я приведу пример этого самого трейдов. Трейдов – это когда ты должен выбирать. Либо много работать и много зарплаты получать, либо мало работы и мало зарплаты получать. Либо производить пушки, либо масло. Ну, то есть всегда существует трейдов между тем, что пушки производить или масло. И как общество решает, но если общество считает, что нужно производить пушки, значит, оно производит пушки.
Ну, здесь мы не можем говорить, если о нашей стране речь, да? Не мы же решаем, что производить пушки или масло.
Нет, я согласен, что не мы решаем, но даже мы сами решить этого не можем. Понимаете? Дело в том, что я хочу сказать, что здесь есть серьезная проблема, что это очень сложно, и мы этого не... Вот мы как общество этого не понимаем. Слова нет, и значит, мы впадаем в крайности. Либо бросаемся пушки производить, либо можем взять наоборот, и там все как, например, на Украине забыли про армию. Да, такое же бывает такое, да? Слова нет, и вот...
Но вот вы говорите, мы же народ, мы же ничего не решаем. Нас ставят перед фактами. А, соответственно, чиновники все решают за нас. Как мы можем? Даже нет. Если бы мы готовы, пусть будет плохо какое-то время, чтобы лучше стало потом. Так нет, нам же не дают сделать.
Нет, ну почему не дают? Мы склонны это все принять. Понимаете, все-таки мы помним фразу о том, что каждый народ достоин своего правительства.
Безусловно, да.
Нет, ну я на самом деле, я еще раз скажу, вот Миша уже сказал, повторю. Для того, чтобы хорошо жить, нужно проводить реформы. Для того, чтобы проводить реформы, нужно заплатить за эти реформы. Они нам будут дорого стоить. Тем самым любые реформы, они приведут к падению уровня жизни. Только потом, когда-то, нам станет лучше. Выбирайте, ребята, сами выбирайте. Опять-таки, та же самая история. Очень мне не нравится то, как проходили реформы в 90-е годы, но реформы проводились, и мы за них заплатили. Заплатили так, что потом нам все это не понравилось. Да?
Но мы же хотели... Стоп.
Мы хотели, вот мы должны, понимаете... Слово «мы хотели», ну и что мы хотели? Вот мы должны принимать, мы не можем себе сказать правду в глаза, что вот жизнь устроена так. Если хочешь, чтобы были реформы, заплати за них, пожалуйста. Хотя, конечно, можно критиковать реформы, можно ругать реформы, но это просто оказалась цена. Правда, как выяснилось, она оказалась слишком велика, ибо мы после этих реформ имеем то, что имеем сейчас.
Вот в том-то и дело. Понимаете, почему... То есть нас, народ, тоже можно понять, да? То есть хорошо, мы согласны платить. Мы, ну там, условно говоря, 10 лет поживем плохо для того, чтобы потом было хорошо. А потом нам скажут, ой, простите, не получилось.
Ну, вот не надо сказать, вот нам скажут, вот не получилось, и все. Я приведу гораздо более трагичный пример, хотя, опять-таки, я уже упоминал. Вот проблема с глобальным потеплением. Все неприятности, которые глобальное потепление к нам принесет, наступят серьезным образом лет эдак через 70 или через 100. Извините, пожалуйста, готовы мы сейчас заплатить за то, чтобы этих неприятностей не было? Во всяком случае, я не вижу готовности заплатить ни на индивидуальном уровне, ни на уровне государства, ни на уровне международного сообщества. Вроде кто-то что-то говорит, но это очень... Вроде бы, с одной стороны, горизонт планирования очень длинный, а с другой стороны, короткий. Извините, пожалуйста, 70 лет... Что было 70 лет назад? Вторая мировая война кончилась 75 лет назад. И вот представьте себе, 75 лет. Вот мы сейчас празднуем освобождение от блокады. 75 лет мы об этом помним. Для нас есть люди, которые это помнят. А теперь сообразите, представьте себе, что через 70 лет Венецию затопит. Вот Венецию затопит. Питер еще, по-видимому, не затопит. Так, а еще через 30 лет и Питер тоже начнет затапливать. И много чего произойдет. И что? Беда вся в том, что мы очень близоруки. Мы, ну, это свойство всех бедных людей. Да, в частности, чем люди в целом богаче, тем они способны дальше глядеть. Да, и, кстати говоря, это вот один из важнейших показателей, скажем так, определяющих экономическое развитие, это вот наша способность глядеть в будущее. Вот Миша, наверное, помнит какие-то данные, были страшные, мы с тобой занимались этим, по поводу того, как эта близорукость или не близорукость влияет на экономическое развитие.
Ну, близорукость или, вернее, отсутствие нетерпеливости, она очень сильно связана с всеми такими глобальными макроэкономическими переменными, влияет и на экономический рост, и на неравенство внутри страны. И в целом, по некоторым экономическим оценкам, говорят, что увеличение уровня терпеливости на 1% ведет к увеличению дохода на 40%. То есть тут вопрос в том, как этот уровень терпеливости измерять, но в разных странах его можно действительно померить. И оказывается, что в разных странах жители одних стран очень сильно терпеливы. Это в основном, как ни удивительно, богатые страны, Западная Европа, Северная Америка, Австралия. А жители других стран чрезвычайно нетерпеливы, в частности, в странах Африки. И вот этот коэффициент, оказывается, можно померить. И выясняется, что есть некоторая связь. В какую сторону она направлена, не вполне понятно. Но, в общем, данные свидетельствуют о том, что вот эта вот терпеливость, она с богатством очень тесно связана. И, скорее всего, связь именно такая, что чем более мы терпеливы, тем более мы, как общество в целом, богаты, и тем больше у нас возможности для развития.
Но вот те богатые страны, они задумываются о всемирном потеплении. Ну, давайте мы сейчас уже, у нас заканчивается первая часть, как раз с этого и начнем. А говорим мы сегодня в программе «Чаадаев» об экономике.
Программа «Чаадаев».
Мы возвращаемся в студию. Я еще раз с удовольствием представлю наших гостей. Кирилл Борисов, доктор экономических наук, профессор факультета экономики Европейского университета. И Михаил Пахнин, кандидат экономических наук, доцент Европейского университета факультета экономики. И мы сейчас продолжим вот как раз на всемирном потеплении. Мы остановились. Но у нас есть рубрика. Она называется «Умный город». Поэтому вот наши гости надевают наушники. Сегодня Сергей Кагермазов расскажет нам о том, что такое 5G.
Умный город.
Восприятие технологий сильно меняется. Сначала создатели IT-технологий обещают, что эти технологии станут максимально полезны для всех. Проходит время, и становится понятно, что хваленые технологии полезны далеко не всем. Например, те, кто сегодня предсказывают развитие 5G мобильных сетей, доказывают, что это суждение справедливо. 5G предполагает очень быструю скорость передачи данных, больше гигабайта в секунду, и очень маленькую задержку в передаче данных, около 1 миллисекунды. Такие сети хорошо подходят для интернета вещей, автономных автомобилей и услуг широкого вещания. Но недавнее исследование банка UBS показало, что для внедрения 5G вышек и оборудования потребуются огромные вложения со стороны операторов. И, соответственно, цитирую, операторы ограничатся строительством сети пятого поколения в отдельных горячих зонах, по аналогии с зонами Wi-Fi, в густонаселенных и богатых городских районах. Конец цитаты. Таким образом, несмотря на все похвалы интернету вещей и интеллектуальным транспортным системам, они будут развиваться лишь в некоторых районах крупных городов, причем самых богатых. Получается, что жители остальных районов будут знать о смарт-сити только понаслышке, а чудеса прогресса окажутся доступны лишь крупному бизнесу, потому что инвестирует, богатым гражданам, потому что готовы платить, и государству, потому что оно регулирует и контролирует. Вспоминается книга «Расколотый урбанизм» Грэма и Марвина. К концу 20 века ни инженеры, ни бизнесмены уже не стремились создавать города для всех, но делали их для тех, кто платит, а остальные довольствовались, чем придется.
Это была рубрика «Умный город». Есть что сказать на тему 5G?
Ну, я бы, может быть, хотел сказать, что решать все такие технологические задачи безумно интересно и очень важно, но мне подумалось, что в конечном счете у передачи информации есть предел, это скорость света, физическая константа, мы в нее упремся, и передавать информацию быстрее просто не сможем. В этом смысле мне вспомнилась цитата из Стругацких, которые говорили, что решать нужно те задачи, которые, для которых доказано отсутствие решения. То есть вот такие, такого рода физические, технологические задачи, для них как бы решение известно, что оно есть, вот мы в него когда-нибудь упремся в какой-то максимум. А экономические задачи, например, та же борьба с глобальным потеплением, как сделать так, чтобы все люди жили хорошо, для них, грубо говоря, вот известно, что решения не бывает, и именно поэтому их очень интересно решать.
Согласна.
Да, а я по этому поводу хочу сказать другую мысль. Вот здесь было отмечено, что бедным придется как-то обидно.
И они даже, может, знать не будут.
Нет, обидно может оказаться. И в связи с этим я хочу обратить внимание на то, что сейчас мы наблюдаем очень большое разделение всего мира на бедных и богатых. На очень небольшое количество богатых и большое количество относительно бедных. Вот, например, сейчас примерно, я не знаю, человек 60, я точную цифру не помню, могу ошибиться, но это неважно, владеют таким же богатством, как половина, самая бедная половина всего человечества.
Уже не 60, уже 30.
Уже 30, да? Хорошо, то есть несколько лет назад было 300 таких людей. Сейчас там 50-60. Миша говорит, что 30 таких человек. И я хочу сказать, что вот тут далеко не все готовы с этим согласиться, и далеко не все готовы это принять. В рыночной экономике есть действительно тенденция к тому, что общество делится на бедных и богатых. И это тоже вторая глобальная проблема, мы об этой проблеме поговорим как-нибудь в другой раз. Но вот на самом деле экономисты выделяют именно две этих проблемы рыночной экономики. Рыночная экономика – вещь замечательная, но она ведет к делению на бедных и богатых. Мы с Мишей занимаемся этими вопросами теоретически. Да, и проблемы глобального потепления. Рыночная экономика с этими задачами пока справиться не может.
Глобальному потеплению. Все-таки есть ли страны, как благополучные страны, которые всерьез этой проблемой озабочены? Или это такая тенденция общая, что пока никто не думает о том, что будет через 70 лет?
В целом, безусловно, более развитые страны, они больше озабочены экологическим проблемам, там экологических движений больше, там и правительства думают о том, что делать. Вплоть до того, что сейчас все-таки некоторые страны уменьшают количество выбросов парниковых газов. Например, и Европа действительно уменьшает, предпринимает какие-то шаги. И в этом смысле богатые страны действительно идут впереди. Хотя, конечно, когда приходит Трамп, тут уж берегись все.
Да.
И на самом деле это вызывает реакцию. Например, движение желтых жилетов, это в конце концов ведь тоже связано с тем, что они не хотели повышения цен на бензин, связанных с тем, что хотели ввести налоги на бензин, с тем, чтобы выбросов было поменьше.
Так, то есть, получается, общество сопротивляется,
Общество
да?
сопротивляется, да, и далеко не все так готовы думать о том, что будет там через 70 лет. Вот у иракезов было такое правило, ну, я, безусловно, им приписываю такое правило, что когда ты принимаешь какое-то решение, ты должен думать о том, как повлияет твое решение на 7 следующих поколений. Так вот, мы не иракезы, и поэтому мы склонны думать только о себе любимых, ну, и, может быть, о наших детях, которые вот уже родились, а те, которые еще не родились,
скорее,
или внуки.
Скорее, как французский монарх, после нас хоть потоп.
Ну, или после нас хоть потоп. И есть такая проблема, это действительно серьезная проблема.
Я бы хотел добавить, что экономическая наука делится на дескриптивную и нормативную.
Расшифруйте.
Дескриптивная экономическая наука, она описывает то, что происходит сейчас. Она рассказывает, что произойдет, если случится то-то и то-то. Это такая простая и хорошая наука. А нормативная...
Она, правда, сложная, но хорошая наука.
Ну, в известном смысле простая. А нормативная наука занимается тем, что рассказывает, как должно быть, как все должно быть устроено, как
идеал.
Что мы должны делать. Да, некоторый идеал. И вот в контексте глобального потепления несколько лет назад появилось известное ревью Стерна. Стерн – замечательный экономист, который потом получил дискуссию с Вильямом Нордхаусом, который как раз Нобелевскую премию в прошлом году последнюю получил. И их дискуссия заключалась в том, что вот они оба были согласны с тем, что что-то нужно делать с глобальным потеплением. Нам нужно как-то сравнивать сегодняшние выгоды с теми затратами, которые мы все получим в будущем, если затопит Венецию или если случится какое-то необратимое изменение климата, но они были не согласны с тем, как именно это надо делать. В нормативном смысле их рекомендации были совершенно разными. Нордхаус говорил, что нам не нужно сильно думать о будущем, потому что вроде как есть какие-то рыночные механизмы, которые могут помочь. А Стерн говорил, что нет, надо очень сильно заботиться о будущих поколениях. То есть разница между этими экономистскими подходами была исключительно в нормативный, то есть в том, как они видели, как надо делать. Ну, а как надо, никто не знает.
Так в том-то и дело, если не знает никто, как надо делать, то что делать?
Нет, в некотором смысле мы должны решать сами за себя. И в этом смысле экономическая наука, она в каком-то смысле должна попытаться понять, а что же людям нужно. Она не может решить за людей. Понимаете, если человечество не хочет бороться с глобальным потеплением, экономическая наука не может заставить людей этим заниматься. Да?
Ну, просто если людям рассказать, потому что, я уверена, очень многие вообще не слышали, что такое глобальное потепление.
А есть очень много людей, которые в это просто не верят.
Или
среди наших друзей-либералов таких людей очень много. Они считают, что это заговор людей, которые хотят получить всякие гранты, денежки и всякое такое, а проблемы на самом деле нет. И таких очень много. И, с одной стороны, это хорошо, что разнообразие мнений. А вот, с другой стороны, вот проблема. Вот я, например, проблему вижу. Почему я увидел? Потому что Нобелевскую премию дали. Во-вторых, тут мне взбило в голову курс лекции прочитать про экономику окружающей среды. И я как-то в это дело влез. И произвело очень сильное впечатление.
Ну, слушайте, мне кажется, вот популяризация таких историй, она тоже позитивно влияет на все движение.
Можно надеяться, правда. Нет. Ну, конечно, для того мы и пришли на радио, чтобы что-то такое рассказать, что-то популяризировать, конечно.
Ну, это неудачный пример, да, вот в плане потепления. А что хорошего делает экономика?
А можно, опять-таки, с глобальным потеплением хорошо рассказать.
Так.
Значит, все-таки и в Америке, и в Европе с помощью экономической науки придумали механизмы торговли квотами на выброс. Вот на самом деле нужно каким-то образом ограничить выбросы всякой гадости. Причем можно парниковых газов, можно других всяких вредных вещей, да. И нужно как-то это организовать наиболее эффективным образом. Вот когда мы минимизируем затраты, вот мы хотим, с одной стороны, благополучие свое увеличить, с другой стороны, минимизировать затраты. Что такое благополучие, мы не совсем точно знаем, да. И поэтому нам тут сложно с
затратами легче.
Затраты это можно посчитать в рублях, в долларах, в чем-то. Так вот, придумали механизмы, как организовать жизнь так, экономическую жизнь так, чтобы минимизировали затраты на ограничение выбросов. Так что иногда экономическая наука действительно, причем абстрактная экономическая наука, вполне оказывается очень полезной для общества в целом.
Успех экономической теории. Именно теоретической части.
Да.
Вот я все-таки вернусь к началу нашего разговора, когда вы говорили, что каждый экономист, да, когда мы обращаемся к экономистам за советом, он, в общем, говорит то, что мы хотим слышать. Но, знаете, самый популярный, вот я просто эхо беру, да, вопрос экономистам – это в чем хранить деньги? Доллары, евро и прочее. Я специально слушала мнение разных экономистов, и, в общем, некоторые признаются, что делайте, как вам больше хочется, а некоторые дают конкретный совет и обосновывают. Причем каждый обосновывает вполне себе даже убедительно.
Я против того, чтобы давать такие советы. Можно давать советы, чтобы не делали глупости. Приходит ко мне как-то приятель, говорит, знаешь, у меня гениальная мысль. Я живу на даче, у меня есть квартира, давай я продам квартиру и буду жить на проценты. Я смог его отговорить от этой безумной идеи.
То есть вы объяснили ему, почему
вот
это делать?
Я смог ему объяснить, почему это не надо делать. Но это такой крайний случай, и, слава богу, они не часто встречаются. А если бы мы знали, что делать, мы бы здесь не сидели, мы бы отдыхали на Канарах, где еще там можно отдыхать, и радовались бы жизни, а не в дождливом и морозном Петербурге.
Пока канавы не затопило.
Да.
Ближайшее
совершенно
время.
Верно. Так что нет, я не хочу давать советы. Когда я с друзьями, конечно, выпиваю, я им даю советы, но только вот после того, как выпью бокальчик вина.
То есть в итоге все выступления экономистов – это, в общем, ну, просто гипотеза?
Нет. Почему? Это точка зрения, которая имеет право на существование. Точек зрения должно быть много разных. И среди них, пожалуйста,
нельзя
выбирай.
Нельзя давать конкретные советы, потому что каждый человек знает то, что ему лучше, как ему нужно и правильнее, то, о чем мы говорили, в общем-то, до этого. Можно давать какие-то абстрактные советы в духе того, что вкладывайтесь в свое образование, в ваш человеческий капитал, в ваших детей. Но это советы из серии того, что не давайте мне рыбу, дайте мне удочку, чтобы ловить рыбу. Это к экономике, в общем-то, имеет мало отношения.
Нет, ну, и все-таки я немножко поправлю тебя, Миш. В конце концов, можно элементарным вещам научить. Можно считать элементарно денежки. У меня есть много знакомых мелких предпринимателей, и я обнаружил, что они просто элементарным образом не умеют считать свои денежки. Так, то есть, вот минимизировать затраты – это то, что экономисты более-менее надежно умеют, но для этого все-таки нужно иметь информацию, так просто не сказать. Ну,
спасибо, тоже. Спасибо большое. Ну, я поняла, что это только начало разговора, мы его продолжим в других программах Чаадаев. Кирилл Борисов, доктор экономических наук, профессор факультета экономики Европейского университета, и Михаил Пахнин, кандидат экономических наук, доцент Европейского университета, факультета экономики. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Программа «Чаадаев». Говорим по-европейски.